Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Оресте, далее беседу Надежды Зотовой с Инной Ямбулатовой, помощником председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Наставление некоего старца Харитона. Причина всякого зла — тщеславие и похоть. Не возненавидевший их не победит страстей. Старые грехи сильно вредят при одном воспоминании, потому враг всячески старается возобновить их в памяти даже под предлогом исповеди или подозрения неполноты ее, ибо в то время и светлый, и ненавидящий страсти ум легко омрачится. Как от трудов и бесчестия рождаются добродетели, так от наслаждений и славы грехи. Страстным должно молиться и пребывать в послушании до последнего издыхания. Если хочешь избавиться от злых помыслов, восприми уничижение и скорбь, и притом не частью только, но во всякое время и во всяком деле. Обученный произвольными скорбями неприступен для непроизвольных помыслов, а отказывающийся от первых против воли пленяется последними. Если хочешь избавиться от искушений, бодрствуй всегда, и молись непрестанно Богу, положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих. Смиряй себя, помни, что ты земля, и в землю пойдешь, и внимай себе, и разбирай свои дела, а не чужие. Кто, оставя себя, судит о других, тот налагает на себя чужое бремя. Горе, снедающим плоти людей языком своим, горе, забывающим свои грехи и разбирающим дела других, недовольны им своей тяжести, что обременяют себя чужую. Прежде себя врачуй, себя помилуй, свое бревно изми из ока своего, тогда можешь врачевать других и изымать сучец из ока их. Хорошо сказали отцы, что человеку нельзя обрести покоя, если он не внедрит в сердце своем помышление, что в мире только Бог и он один, не обращая ума ни к чему другому, а прилепляясь к нему единому. Таковый вскоре обретет покой и свободу от тиранства страстей, ибо говорится: «Прильпе душа моя по тебе, мне же прият десница твоя». В мире так распространено зло, и грех так обычен, что многого даже не считают грехом, особенно же осуждение. Язык осуждающего злее ада, ибо ад примет только злых, а он пожирает злых и добрых. Три вещи не позволяют добродетелям сдружиться с умом — пленение, леность и забвение. Злее же всех забвение, ибо оно разоряет все, что не созидает человек. Как вода огню, оно противно вниманию. От невнимания к себе — нерадение, от нерадения — презорство и уныние, от тех — похоть, а далее человек опять возвращается вспять. Бега и дерзости, как смертоносного яда. Врачество против нее есть тщательное хранение сердца и непрестанное взывание ума ко Господу Иисусу Христу, без которого мы не можем творить ничего. Далеко от жени от тебя дух многоречия, ибо в нем сокрыты семена всех страстей. Там ложь, там дерзость, там осуждение и клевета, там сквернословие и буесловие. Добродетель, устаревающая через злострадание, умерщвляет страсти. Но если вознеродим, тщеславие и похоть опять оживят их. Невозможно стяжать, что доброе без терпения и воздержания, смирение и непрестанные молитвы. Ревнуй о чистоте души и тела, ибо нечистота далеко отгоняет ангелов и созывает, как рой демонов, кои омрачают и влекут все в большую и большую нечистоту.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой мученик Арест. Святой мученик Арест жил в конце III века в городе Тиане в Каппадокии во времена императора Диоклетиана и был знающим и искусным врачом. С детских лет святой Арест был воистину добрым христианином. По приказу императора в Тиану для борьбы с христианством, широко распространившимся в Великой Каппадокии, направлен был военачальник Максимин. В числе первых на суд к Максимину был приведен Арест. Он мужественно и открыто исповедовал свою веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Гонитель предлагал святому богатство, почести, славу взамен отречения от единого истинного Бога. Но святой Арест был непреклонен. По приказу Максимина Ареста привели в богатый языческий храм и вновь предложили поклониться идолам. Когда он отказался, 40 воинов, сменяя друг друга, били святого мученика плетьми, палками, воловьими жилами, затем пытали огнем. Святой Арест воззвал ко Господу: «Боже, сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие меня и постыдятся». Господь услышал верного раба своего. Началось землетрясение, идолы попадали и разбились. Все бежали из храма. Когда оттуда вышел святой Арест, храм рухнул. Разъяренный Максимин приказал заключить святого мученика на 7 дней в темницу и не давать ему ни еды, ни питья, а на 8-й день продолжить мучения. Святому вбили гвозди в пятки, затем привязали к дикому коню. Влачимый по камням, святой мученик отошел ко Господу в 304 году. Мощи его были брошены в море. Когда много веков спустя, в 1685 году, в Киево-Печерской лавре один инок, будущий святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, переписывал с древней рукописи житие святого Ареста и, утомленный, уснул. Ему в сонном видении предстал святой мученик и показал глубокую рану в груди, перерезанные у локтей жилы и перебитые голени. Велел дополнить свое житие, так как в древней рукописи были описаны не все муки, которые претерпел святой. Смиренный инок выполнил желание святого мученика Ареста и вославил Бога, дивного во святых его. Поразительный факт упомянут в конце предложенного жития. Явление мученика Ареста святителю Димитрию, описавшему его подвиг. Подлинно, как окаменели наши сердца, как не воспринимаем мы ни сердцем, ни умом даже эти вроде бы похожие друг на друга рассказы о древних страдальцах. А между тем, именно потому, что тот или иной святой устоял в подвиге до конца, обращались ко Христу тысячи людей, порой и целые народы. И это только по видимости. А главное, святые каждым подвигом своим приобретают пред Господом новое дерзновение молиться о всех, кто почитает их. Потому столь драгоценны мельчайшие на вид подробности их жизни. Это и пример, и вдохновение, и надежда. Пример, по слову апостола, в том, что, взирая на скончание их жительства, подражать их вере. Вдохновение в том, что Господь, укрепивший человека, терпеть такое вышеестественное, и тебе даст силы твой крест нести, что вполне в пределах твоих возможностей, но тяжелым кажется только по расслабленности твоей. А надежда в том, что в страданиях земных, по изумительному славянскому выражению из Святого Писания, хочет явиться слава небесная. Ибо как Христос восседает на престоле одесной Отца Небесного в прославленном теле с язвами от ран, нанесенных Ему человеками, так и верные рабы Его наслаждаются елеем небесной жизни, истекающим из богатства Божией любви на раны, воспринятые ими на земле за Христа, возлюбленного ими и призвавшего их в чудный свой свет».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Интервью в дороге». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с помощником председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, секретарем Гиппократовского медицинского форума Инной Николаевной Ямбулатовой. Беседа записана в паломничестве к мощам святителя Митрофана Воронежского. Инна Николаевна, вот вас доводилось слушать и видеть на форуме Гиппократовском. Это было очень тоже интересно. Вы там все это организовывали. И вообще, можно сказать, больше всего сначала запомнились по фильму документальному «Сразу после смерти отца Дмитрия». То есть вот то, с какой теплотой, с каким личным отношением, таким глубоким, искренним вы говорили, это очень как-то вот запало сразу, выделялось. Хотя многие люди говорили теплые, хорошие слова. Я так понимаю, что отец Федор, который сейчас у нас преемник и оставлен самим отцом Дмитрием, возглавляет наш приход, вы его правая рука и помощница. И, собственно говоря, вы с ним пришли к отцу Дмитрию. Поэтому, если можно, несколько слов для начала скажите о вашей вот деятельности совместной с отцом Федором. Ведь решаются глобальнейшие проблемы. Если можно, несколько слов еще все-таки о батюшке. Мы всегда начинаем с воспоминания о батюшке. а потом перейдем к тому, что для вас значило вот это паломничество необыкновенное, его духовное содержание.
Если вспоминать отца Дмитрия, то нужно сказать прежде всего, что он задал вот этот вот стратегический курс всей сегодня деятельности, и в том числе и Патриаршей комиссии, и Гиппократовского форума. Каким образом? Это такая личная немного история. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое понятие, как трансгуманизм, довольно агрессивно сегодня наступает и серьезно меняет вообще мировоззрение и цивилизационный взгляд вообще на развитие человечества.
На естество и даже человека.
На естество человека, то есть вмешиваясь, по сути, в самые сакральные смыслы. И отец Дмитрий лучше всех это понимал. Он понимал вот эту опасность вкрадчивого такого обещания бессмертия, обещания здоровья. Он лучше всех понимал, как медленно и подло это делается, как это происходит,
системно,
как системно это
входит.
И он во многом это объяснил нам. И тогда у меня в некотором роде опустились руки. Тогда я спросила батюшку, а мы же знаем, чем все это кончится. Он сказал, да, мы знаем, чем это кончится. Нам он богослов все сказал. Мы знаем, чем это кончится. И мы очень счастливые люди, потому что мы знаем, чем это кончится. Но и нам очень трудно, потому что мы знаем, чем это кончится. И тогда у меня возник вопрос, а зачем мы все это делаем, если мы знаем, чем это все кончится? Он сказал, чтобы тормозить пятками до крови.
Гениально, как всегда у батюшки.
Чтобы, когда мы пришли туда, и Господь спросил, а что ты делал? А ты мне пятки покажешь? Видишь, пятки стерты. Чтобы хотя бы хоть одного человека отвести от вот этой вот черты глубочайшего падения и, по сути,
сатанизм.
Падения в сатанизм. То есть вот в этом он видел. И когда у меня наступают такие периоды, когда мы видим, что вот то или по-другому у нас не получается, тут возникают те или иные дискуссии, которые, ну, совсем, кажется же, ясными, простым, да, для нас, а для вот они не подлежат вопросы, которые не могут вообще подниматься и подлежать обсуждению. Конечно, руки опускаются, тут вспоминаешь отца Дмитрия, его слова, и сразу говоришь, так, собрались все и тормозим пятками до крови.
Вот берем так, собственно, на вооружение вот эту фразу, вы, так сказать, из уст отца Дмитрия подарили.
Вот, собственно, это смысл нашей,
это
стратегия сформулированная, наша, да. Смысл вообще нашей работы. Зачем мы вообще все это делаем? Можно уже смириться, опустить руки, сказать, но все равно мы же знаем, куда все движется, как будет все.
Да. То и есть личная смерть каждого человека – это уже конец света в этом смысле.
И вот это вот, чтобы вот эта вот форма некого фатализма, которая сегодня, кстати, свойственна в том числе и православной части,
депрессия,
да, которая, да, уныние, депрессия, которые не видят смысла существования, борьбы какой-то, говорят, что это бессмысленно, это прогресс, нас убеждают, говорят, это же прогресс, как вы боретесь вот с прогрессом. Мы говорим, что вот как раз пользуясь вот этой терминологией, тем смыслом, который подарил нам отец Дмитрий, нас понимают, нас слышат. Вот этот гений его, он вот и подарил вот практически нам смысл, как дальше действовать. Что касается уже с отцом Федором, то вот как раз идея создания Гиппократовского медицинского форума, который принадлежал отцу Дмитрию, она, на наш взгляд, уникальна вот чем. Это вовлекает широкое экспертное поле, широкие массы в дискуссию, которая в некотором роде табуирована для широких масс людей. Как бы вы не в курсе, вы не понимаете, о чем вы говорите. Мы понимаем, потому что у нас там вот такое образование или такое образование. И тогда ему пришла идея, а пусть специалисты дискутируют с друг другом.
Профессионалы, действительно.
И экспертная площадка Гиппократовского форума, медицинского, но она объединяет сегодня не только медиков. Это площадка, на которой общаются правоведы. Это площадка, на которой говорят философы, богословы, биологи, химики, математики, и общаются они с врачами. Потому что сегодня медицина – наука, которая включает в себя весь вид дисциплин, и в том числе должна быть в некотором роде подвергнута некоторому философскому осмыслению. То, что происходит сегодня с медициной, ее технократичность, выемка оттуда пациента, скажем так, прибылеориентированность, снимает с нее такую…
Блёр такой вот псевдонаучности, новой нормальности, как сейчас говорят.
Ну, практически да, то есть и в некотором роде такая вот кастовость. Я здесь вот приведу слова еще одного человека, Понкина Игоря Владиславовича, который является членом Гиппократовского медицинского форума. Это доктор юридических наук, очень известный человек, который написал потрясающую книгу «Достоинство и права ребенка на пренатальной стадии развития», которая переведена на многие языки. И на одной из встреч когда вот такой дискус возник, кстати, по-моему, в присутствии, если не изменяет память, Дмитрия Смирнова, батюшки, это и было, когда кто-то спросил, зачем вы не понимаете, вы вмешиваетесь в медицинские процессы, мы лучше знаем,
что это
как
проблема
лечить.
Медицины, это проблема а не медицины, духовности.
На что Игорь Лапсович очень остроумно ответил, он говорит, вы правда меня спрашиваете об этом, вы все хотите узнать ответ? Ну, человек, да, причем высокопоставленный довольно человек, по-моему, сотрудник Минздрава, один из сотрудников. Он сказал, я вам скажу, вам на это уже ответил. Нюрнбергский кодекс вам на это ответил. Вот поэтому, говорит, общество и должно вмешиваться в вопросы медицины, поскольку мы уже имели опыт, когда общество не вмешивалось в вопросы медицины, и только наука и прогресс, так называемый условно, являлись
мерилом,
да, вообще, и необходимости, условно говоря, такой термин, как целесообразность. В человеческой жизни рациональность и целесообразность неприменимы.
Но мы видим, как эти окна Авертона, они прошибаются. Но ведь можно же, как говорится, окна Авертона в обратную сторону с положительным смыслом. Собственно, вы это и пытаетесь делать.
По большому счету, да. Мы поднимаем сегодня дискуссию, которая выходит на очень серьезный уровень. Мы сегодня, например, то, что касается обсуждения, скажем так, в церкви, межсоборным присутствием, документ, который, условно, называется там об этичности применения некоторых видов икон. И здесь надо сказать, что дискуссия, которая развернулась с богословской точки зрения, во многом была нами развернута, в том числе и в светской плоскости, в светскости права. Мы напомнили в том числе и присутствие на конференциях по биоэтике, мы сказали о том, что желание женщины, хотение женщины ребенка не является, даже с точки зрения светского права, где-то закрепленным или основополагающим. Но мы везде видим право ребенка на естественное зачатие, на рождение, на здоровье и на жизнь. Вот это в светском праве есть. Поэтому поднимать вопрос в церковной среде о превалировании права женщины над правами ребенка, это непрофессионально даже, с точки зрения правовых, даже светских прав, это непрофессионально. Потому что все-таки ИКО в некотором роде нарушает права ребенка.
Это вообще селекция, можно сказать,
по большому счету, даже вот эти вот предложенные, мягкие, так называемые, условно, даже возник вот такой термин, как гуманное ИКО или православное ИКО. На наш взгляд, это...
Вообще-то кощунственное сочетание.
Да, это, ну, оно появилось, это его вбросы, стали вводить.
Это и есть вот эти окна Авертона.
И это, конечно, для нас вопрос был очень жуткий, потому что мы осознали, что, оказывается, у нас большинство православных, которые участвовали в дискуссии, они не понимают ни как создается, ни что такое ИКО, ни как оно технически. А получилось так, что ту информацию, которую им предоставили, моделирует ситуацию, которая невозможна с точки зрения технологии. Это когда берется одна яйцеклетка, в естественном цикле зачинается один эмбрион, и гибели эмбрионов как такового нет. Это не так. И наши специалисты, в том числе и участники Гиппократского форума, медицинские врачи-специалисты, и очень известные, они, конечно, опровергли.
Они на пальцах объясняли очень просто, с одной стороны, но действительно и с научной, нравственной, духовной точки зрения.
И здесь, конечно, надо отдать должное, что Святейший принимает абсолютно верное решение, на наш взгляд, когда он считает, что дискуссия переходит уже сегодня в плоскость профессиональную, и создается вот эта вот синодальная комиссия по биоэтике, и вопрос на сегодняшний день снят. Он передан сегодня в синодальную комиссию для рассмотрения, а с обсуждения межсоборного присутствия документ был убран как раз вот в результате профессионального экспертного общения на эту тему. И это очень хорошо, что в церкви появляется дискуссия, условно, уже профессионалов, но людей, стоящих на холистической модели подхода к лечению пациента. Это когда человек рассматривается как единое целое, дух, душа и тело. Это вот подход Воина Ясенецкого, Пирогова, это подход Павлова, это подход Боткина, потому что глубоко верующие люди были.
И главное, проговариваются очень важные вещи. Они формулируются и проговариваются. И это не то, что вот как системно что-то, щупальца какие-то, да, вот системно люди ведут к таким довольно темным делам под благовидными предлогами. Это разбиваются, эти схемы, они озвучиваются, это очень важно. И я хотела сказать, что то, что вы делаете, на самом деле ведь это гигантский труд. Это настолько важно, и надо как можно больше иметь возможность доносить это широкой аудитории. Что это касается, ну, нашего народа, без всякого пафоса.
Основным направлением сейчас, конечно, деятельности Патриаршей комиссии, она сосредотачивается согласно положению Патриаршей комиссии, которая создавалась в том числе при участии батюшки Дмитрия, где основным из пунктов у нас является участие в формировании нормативно-правовой базы и создание благоприятной среды для защиты семьи, материнства и детства. Исходя из этого, нами как раз и сформировано сегодня важнейшее направление, по которым мы двигаемся. Прежде всего, конечно, это борьба за жизнь. Борьба за жизнь нерожденного ребенка. И сюда же относится как раз и ЭКО, и сюда же относится суррогатное материнство. Тяжелейший вопрос для России сейчас, позорная страница, отвратительнейшая, очень циничная. Мы внимательно следили за работой созданной группы в Госдуме по разработке этого закона, и мы вносили свои предложения туда. И надо сказать, что наши предложения были услышаны и внесены. В чем, собственно, заключался вопрос суррогатного материнства? На сегодняшний момент суррогатное материнство запрещено в большинстве стран мира.
Так называемых цивилизованных.
Цивилизованных странах. Когда нас упрекают, в том числе мы видели, как Минздрав дискутировал в открытом пространстве, в информационном, они говорили, что основной причиной, аргумент, который они приводили, почему же не надо запрещать суррогатное материнство, они очень довольно циничные вещи говорили о том, что это нарушает якобы права иностранных граждан на получение медицинской помощи. Давайте сначала скажем, что суррогатное материнство не является медицинской помощью, не является лечением бесплодия. Это подмена понятий. Это метод преодоления бесплодия. Это технология. Вот здесь нужно сделать очень важную вещь. Объяснить. Понятие медицинской технологии даже на доктринальном уровне в законодательстве Российской Федерации не существует. Поэтому его применение как ЭКО, а суррогатное материнство является способом ЭКО, одним из только таким образом реализовывается, нужно говорить о том, что даже применение, а тем более включение в УМС программу, на сегодняшний момент с правовой точки зрения незаконно. Почему? Как медицинская технология, она не проходила определение на безопасность, не проходила клинические рандомизированные исследования плацебо-ориентированные. Мы пользуемся сегодня протоколами иностранных государств, мы пользуемся сегодня, условно говоря, ссылаемся на исследования тоже западных стран и практически только на уровне цитируемости применяемых. А собственных исследований, так как только реестра, не создавалось. Между тем, как многие государства, которые ЭКО сегодня применяют, они создали эти реестры и очень серьезно следят за здоровьем женщин и детей, которые рождены по программе ЭКО, или женщин, которые входили в протоколы. Но если вернуться к программе суррогатного материнства, то, безусловно, конечно, мы опирались прежде всего и на международное законодательство. Декларация о защите прав ребенка, Конвенция о защите прав ребенка и на доклады комиссара по торговле людьми, Моддеборде Букикио, которая 3 года подряд делала доклад о суррогатном материнстве, где квалифицировалась все-таки это как торговля людьми, и предложено было все-таки либо серьезно регламентировать, или вообще ограничивать. Собственно, мы предложили, с учетом вот этой вот либеральной настроенности Министерства здравоохранения, двигаться по пути Британии, которая фактически не запретила суррогатное материнство, но свело его на нет довольно спокойным, мягким образом. Каким образом? Было запрещено коммерческое суррогатное материнство, вынимался вот этот вот фактор такой аморализма, где присутствуют деньги, которые получает женщина за вынашивание ребенка, и ребенок выступает объектом права, что вообще недопустимо. Человек не может быть объектом права. Это не диван, не машина, не шкаф. Человек – субъект права, он владеет правами.
Ну и батюшка вообще говорил, отец Дмитрий, в жесткой форме, что это худшее из разновидностей проституции.
Практически
когда
да.
свое да, тело да. продается, и не только свое тело, а
это ребенок. Институт инкубината.
Да.
Фактически это институт инкубината, да. который был, собственно, запрещен в Европе уже после Римской империи. И возврат, конечно, к инкубинату говорит о очень серьезной деградации общества.
Ну что мы идем опять же к рабству.
И вот, собственно, опираясь, вот почему, собственно, суррогатное материнство стало первым таким глобальным вопросом, который сегодня Православная Церковь вмешалась, и вы слышали, Святейший Патриарх выступал в Государственной Думе, уже серьезно обратился к законодателям о необходимости. Он, конечно, понятно, что Святейший говорил о полном запрете, но хотя бы ограничить для иностранных граждан, он говорил, потому что это влечет за собой гибель детей, невозможность контроля за их судьбой. Что с этими детьми? Куда они попадают?
Педагогические сети. Мало того, да, вот попадают они к извращению. священцам очень часто, да и вообще сама механика, она даже не говоря о духовном,
она асоциальна. Более того, если говорить с точки зрения государства, вот сегодня какие аргументы мы приводили на вот этих совещаниях, в которых мы принимали участие? Мы говорили, вы не хотите слушать с точки зрения морали. Хорошо, давайте поговорим с точки зрения бюджетной политики, с точки зрения экономики и с точки зрения репродуктивного потенциала населения. Суррогатное материнство сегодня не отвечает ни одним заданным ни Конституции нормам, ни концепции основам национальной безопасности, которая сейчас пересматривается, где в основу положена демография. Это серьезным образом провоцирует социальный конфликт в обществе.
Между
эксплуатирует богатых и бедных. Разрыв этот существенно, а это прямой путь к экстремизму, революционным настроениям, это к противостоянию. Да, то есть это унизительно, то есть это вот это вот деление людей. Вот эти вот объявления, которые в Саратове вышли, ради богатым москвичам ребенка получи деньги. Но это насколько вообще деформация какая-то, да, происходит?
Для России с такими традициями, которые и в советское время существовали, нравственные ориентиры, основанные все равно, как бы там не вуалировались они на крестьянских принципах, все равно были в итоге. Если, ну, по большому счету взять, как нас воспитывали в школе, и даже трудно было представить, что в советское время такое может быть. Хотя это было атеистическое время, и страна объявила на весь мир, что Бога нет. А сейчас просто сатанизм, если называть вещи своими именами.
Ну вот если смотреть, например, ну вот нам часто кивают на Запад и говорят, что это же прогресс. Ну давайте посмотрим на тот же опыт ФРГ сегодня. ФРГ, где даже правящая партия вот на днях, да, они победили там с каким-то таким разгромным разрывом ХДСС, да, это Христианский демократический союз, да. Да, и вот посмотрите, если глубоко вникнуть в тему, что мы увидим? Те страны, где католическая церковь еще продолжала свои позиции как-то удерживать и направляла светскую часть законодательства и участвовала, приняли для себя документы, которые для России пока сегодня еще даже немыслимы. Например, закон о защите эмбриона. В Германии он действует. Он есть во Франции. Он есть в Ирландии. То есть мы видим государство, где церковь принимала активное участие в таком вопросе, в католической церкви, по, например, ЭКО, тем более по суррогатному материнству, даже не поднимается. Он закрыт абсолютно. И мы видим, что в этих странах происходит ужесточение законодательства. Вопросы биоэтики, продвижение вопросов биоэтики, а к вопросам биоэтики относятся, это защита жизни до рождения, признание эмбриона субъектом права. Это вопросы эвтаназии, то есть до рождения и после определенных состояний.
Ну, в Бельгии, например, принят и позволительно детская эвтаназия.
А кстати, это вот как раз, это вот как раз к этому вопросу, вот мы сейчас вернемся к нему. Дальше. Второй вопрос, конечно, которым занимался отец Дмитрий глубоко, много лет. Один из таких столпов, вот я сейчас обращу ваше внимание, очень важная вещь. Ведь при его жизни многие вопросы даже не поднимались. Они были невозможны. Его вообще присутствие в политическом и социальном пространстве страны, информационном пространстве, не позволяло даже голову поднять в этом направлении, как, например, православная икона. И вот уже только вот после его смерти появились такие попытки. Он как будто сам по себе был вот тем камнем, через который спотыкались все время. Да?
Ну, так и
вот,
было. Причем
вот
это
что
было...
скажет он, да, было очень
ориентировались. Это начиналось по работе с армией еще. Там много таких новаторских было вещей, которые многие не знают. И потом это все перенеслось. Для него цель жизни всегда была сохранение семьи в широком смысле слова. Но просто ведь он всегда давал выжимку, он давал конечный результат. Вот если проследить всю цепочку его логики, она неопровержима, но ты в конце приходишь, да, к жесткому вот такому его умозаключению, но ты вынужден признать, во-первых, его правоту, а во-вторых, что, значит, ты что-то делаешь не так, если ты не согласен. А люди позволить этого себе не хотят просто. И поэтому травля его была перед смертью особенно сильна.
Я вам скажу, вы знаете, даже по поводу его, скажем так, довольно серьезных таких высказываний, которые многим казались даже грубостью, он мне во многом напоминает словесную работу, я бы ее сравнила с хирургом Луки Войно-Ясенецкого. Вот он причинял очень большую, ведь когда он вскрывал вот именно гнойник, да?
Боль.
Он причинял боль. Отсюда вот эта реакция до ненависти. А по-другому он говорил как? У меня есть, я, может, этого человека никогда в жизни и не увижу. Я должен ему сделать этот надрез, найти то место, которое очень болит, вскрыть ему. Он перемучается. Он 3 года перемучится, но он потом поймет и вернется. Как вот хирург, который вскрывает, гной вытекает.
Да. А мне он напоминал древних пророков, которые выдавали вот тоже конечный результат, иногда в какой-то провокационной форме, в юродстве даже. И это было невыносимо для современников, и мы знаем, чем это заканчивалось. Распиливали деревянной пилой, как любимое выражение отца Дмитрия было. Всегда кончалось убийством пророков, потому что народ понести это не может, а греховный народ. Но ведь батюшка болел за Россию. Вот именно за наш народ. Он этому жизнь посвятил.
Вот, и, кстати, нечто общее, кстати, с отцом Федором. У них есть очень большое общее, которое я подмечаю, мне приходится с батюшкой,
поэтому
отцом Федором
отца
общаться.
Федора.
Это смелость. Это безусловная смелость.
Идти против течения.
Да, идти против течения. Вот это у них общее. Иногда мы говорим, может быть, не надо так остро, может быть, как-то спокойно, может быть, как-то вот здесь все-таки... Вы сейчас будете подвергаться нападкам там.
Но отец Федор
принимает решение.
Но он вот дипломатичный, он все выслушивает, он улыбается. А потом в конце он говорит: все, я вас услышал. Но вот эти аргументы, а вот специалисты, там, профессионалы или еще какие-то аргументы убийственные, совершенно бьющие на повал, и вот вроде мягко дипломатично, а, собственно говоря, по сути, то же самое.
Это вот. Другая форма смелости. Я так поняла, что у них обоих вот это вот нетерпение, помните выражение, если бы ты был
горячий, не горячий.
Но ты теплый, и я сблюю тебя с уст своих.
Да,
я
сблюю с уст.
Вот эта нетерпимость вот этого вот среднего состояния, трусости, ведь любимая проповедь, в том числе, отца Дмитрия, где он говорит, что трусы не входят в Царствие Небесное. Первое, кого говорит Христос, да? Про трусость. И вот здесь, конечно, мы, продолжая его дело, приходится довольно сложно на себе чувствовать, что ответственность давит.
И темные силы, они мстят, это понятно. Вы прослушали первую часть беседы, записанную в паломничестве к мощам святителя Митрофана Воронежского с Инной Николаевной Ямбулатовой, помощником председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, секретарем Гиппократовского медицинского форума. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Жена очень сильная и активная женщина, все делала по-своему, с моим мнением почти не считалась. После всех конфликтов подала на развод. Сейчас ждет ребенка от другого мужчины, собирается замуж за него. Как глава семьи я несу ответственность за все, что происходило в семье. Но как можно быть главой семьи рядом с сильной, независимой, самостоятельной женщиной?
А решение о создании семьи принимает мужчина. В любом случае. Сейчас вот, например, я многим молодым женщинам советую сделать предложение самой мужчине. Давай вместе создадим семью. Вот предлагаю тебе руку и сердце. Не хочешь ли ты, дорогой, на мне жениться? Потому что, ну, современный мужчина, он, как правило, маменькин сынок, а совсем не муж. Но и в этом случае он за все ответственный, и он решает. Если он согласится, скажет, да, я согласен на тебе жениться, он несет всю полноту ответственности. Поэтому раз ты такую самостоятельную, сильную женщину выбрал, ну, значит так. Женщин надо выбирать не по этим признакам. Ни по красоте, ни по весу, ни по образованию, ни по тому, богатый у нее папа или мама. А насколько она близка Христу Богу нашему. Является для нее заповеди Божии, для ее души и ума чем-то серьезным в жизни. То вот тогда и все получается. Потому что брак с точки зрения церковной, это и домашняя церковь. Женщина, которую я выбрал, она хочет этого же. Если хочет, тогда можно на ней жениться. Если у нее какие-то другие задачи, то тогда лучше другую поискать. Потому что иначе ничего не сложится.
Интересно, но сейчас многие говорят, не могу найти себе невесту.
А девушка говорит... Не можешь и не надо. А другой говорит, а я не могу в магазин ходить. А третий говорит, а я не могу научиться плавать. А я некоторых знаю мужчин, которые не могут научиться водить автомобиль, жена водит. А третий говорит, а я не могу зарабатывать, жена работает, в 3 раза больше получает. Ну, не может, инвалид. Так что все в нашей жизни бывает.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Тихая заводь». У каждого моря, у большой реки и у бурного озера есть своя тихая заводь. Вода в заводе прозрачная, спокойная. Не шуршат камыши, не рябится гладь. Затронет крылышком стрекоза или вечерний комар, длинноногий плясун. И то уже событие. Если подымешься на крутой берег да взглянешь вниз, сразу увидишь, где она начинается, эта тихая заводь, словно по линейке отрезана чертой. Там, на большом просторе, тоскуют и мечутся волны, мотаются из стороны в сторону, как от безумия и боли, и вдруг последним отчаянным усилием прыгнут, взметнутся к небу и снова рухнут в темную воду. И рвет ветер клочья их бессильно бешеной пены. А в заводе за священной чертой тихо,
не бунтуют волны ее, не рвутся к небу, но небо само приходит в нее, днем лазурью и дымными тучками, ночью всею тайною звезд. Усадьбу зовут Камышовкой. Видно, когда-то была она на самом берегу реки. Но река отошла, бросив на память маленькое синеокое озерко, утиную радость, да кучу жесткого камыша, растущего в палисаднике. Усадьба заброшена, забита, заколочена. Жизнь теплится только во флигеле, кривоглазом покосившемся домишке. Живут в нем отставная прачка и отставной кучер. Живут не просто, а сторожат барское добро. У прачки от старости стала борода расти, а кучер, подчиняясь более сильной прачкиной индивидуальности, так обабился, что сам себя называет Федорушкой. Живут строго, разговаривают мало, и так как оба слышат плохо, то каждый говорит свое. Если что и удается расслышать, то понимается оно туговато, так что уж, конечно, интереснее просто рассказывать про свое, родное, давно пережитое, хорошо понятое и много раз вспомянутое. Кроме кучера да прачки живут в усадьбе и другие живые души. Хитрая лошадь, думающая только обо все, да как бы поменьше работать, и обжора корова. Есть, конечно, и куры, да только трудно их упомнить. Не то их 4, не то 5. Если бросишь им зерна, да не забудешь приговорить «ну-ка с Богом поклевать», прибегут 4. А забудешь приговорить «тут как тут 5-я». И откуда она берется, неизвестно. И больше всех зерна слопает, и других кур задирает. Большая, серая, и видно, что не благословясь клюет. Хлопот много, добро барское. Приедет барыня, спросит, кто мое зерно склевал? 4 или 5 носов клевала? Что тут скажешь? Отчета оба боятся, и кучер, и прачка. Зима холодная была, дров пожгли много. Испугались и надумали. За рекой казенные дрова сложены на весну для весеннего сплава. Запрягли лошадку, съездили за реку. Вышли дрова, еще раз съездили. И так славно, дрова хорошие, и ездить недалеко. Лошадь, на что хитро, и та не притворялась, что устала, с удовольствием везла. И вдруг чудеса. Пожалте к мировому. Мировой спрашивает, зачем дрова брали? Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили. Барыня приедет, забронит. Мировой ничего, не ругался. Только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности. И откуда это он все узнал, мировой-то? Кажись, никого и не встречали, как за дровами ехали. Следы, говорят, от полозьев, примехонько через речку к дровам да назад к вашему двору. Следы... И хитер нынче народ стал, до всего додумаются. День теплый. 4 рыжие курицы клюют, благословясь разломанную корку. На крылечко вынесен стол, будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня, с двуродная племянница, девка Марфа. Марфа именинница, пришла поздравиться. Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное, такого нестерпимо бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный. Травка молодая, ядовито-зеленая. Небо синее-синее, цветы в траве желтые, что солнышки. Уж на что ярко,
но перед девкиным платьем все потускло и померкло. Старуха-прачка смотрит на платье, щурится, жмурится, и все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя. «Чего ты все ягозишь-то?» — ворчит старуха. «Разве показано ягозить? Ты сегодня именинница, на тебя с неба твой ангел утешается, а ты, как телушка, хвостом во все стороны». «И что вы, бабенька Пелагея?» — удивляется девка. «Да я как села, так и не крякнулась». Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чем дело, отчего у нее так в глазах мутно. «Пойди, самоварчик принеси». Пришел кучер, лицо озабоченное, брови сдвинутые, печать общения с хитрой лошадью. Опять весь овес съела. Сколько ни задай, все подчистит. Этакая хитрая. Не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забронит. «Забронит, забронит», — поддакивает прачка. «Столько добра перевела, а сама виновата. Целую зиму зимнюю мужика кормит. Разве дешево мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему, да хлебово. Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы ятребу свою набить». Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он хоть и смутно соображает, что мужик — это и есть он, но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству. Мужик он — дело известное. Разве он соображать станет? Поворотная девка принесла самоварчик с зелеными потеками. «Садитесь чай пить». Старуха замигала, защурилась. «Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то?» Девка опешила. «Да вас, бабенька, да вас, деденька». «Так так и говорить надо. Это кто же вот одна бабка собрала ужинать? Идите, мол, говорит, садитесь за стол». А не сказала, что, мол, крещеные садитесь. Ну и полезли всякие. Из печки, из-за печья, из палати, из славок, и с подлавочья, невиданные, неслыханные, недуманные, незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают. Позвала, мол, так корми, а ей-то каково? Всех не накормишь.
«Ну, и что же они?» — выпучила глаза девка.
«Ну и то».
«Что?»
«Ну и сделали».
«И что же сделали?»
«А что надо, то и сделали».
«А что же, бабенька, надо-то?»
«А вот спрашивай, спрашивай, он тебе ночью поспрашивает». Девка от страха ежится и косит глазом. «И чего ты все ягозишь-то?» Щурится старуха на бешено-розовую девкину юбку. «А еще именинница». «Именины! Святой день!» «На Зосиму Саватия пчела-именинница!» «Пчела! Простая тварь! А и то в свой день не жужжит, не жалит!» «На цветочек сядет, про своего ангела думает!» «Лошадь на Фрола и Лавра поздравляется!» — вставил кучер, дуя на щербатое блюдечко. «В Благовещение птица именинница. Гнезда не вьет, клеву не клюет, поет и то тихонько, а честливо». «В Ласе в день вся скотина поздравляется», — снова вставил кучер. «А в Духа в день земля именинница. В Духа в день землю никто беспокоить не смеет, ни рыть, ни копать, ни цветов рвать. ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь, понимающий, и тот в духов день землю когтем не скребнет, копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех. Каждая тварь именины понимает. Червяк. И тот под Ивана Купалу празднует. Огоньки вздует, а ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина, красные ягоды. Тут тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поленика, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину красные ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду лапы не наступят. На что медведь и тот опасается? Носом траву пороет? Нет ли чего, не нажить бы беды. А потом шаг шагнет. Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку, сопит, вздыхает. Кучеру тоже захотелось поговорить. Он мало знает. Был в солдатах давно. Гнали на неприятеля, а потом еще куда-то гнали и еще гнали. А куда и не помнит. Всего не упомнишь. 3 года дома не был, а пришел домой жена. Федорушка, здравствуй. Детки тоже. А в углу смотрю — люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю. «Это кто же у вас в люльке-то?» А это, говорит, маленький. «Ну, маленький, так маленький». А на третий день спрашиваю старшенькую, «А откуда же у вас маленький-то взялся?» «А бабушка, — говорит, — принесла». «Ну, бабушка, так бабушка». «Расти стал». «Слышу, Петькой зовут». «Ничего, выкормился». «А прошлом годе сына женил Петька-то?» «А я так и не спросил, откуда он?» «Теперь чати сами забыли». «Вот не помню, — шепчет старуха, — не помню, когда корова именинница». «Неловко так-то не знать. Стара стала забывчива. А грех, коли обидишь». Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора. Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи да разговоры да наряды, да суетня всякая. И когда эта корова именинница? Вот не вспомнишь. А не вспомнив, обидишь, попрекнешь, либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит, а там наверху ангел заплачет. Худо старому человеку, худо. Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что вспомнить нельзя. Тихо шуршат забытой рекой камыши. Ушла река, камыши забыла.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва,
улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.